Глава седьмая. Степь да степь кругом. Знойный день миновал, чуть-чуть повеяло едва заметной прохладой. Поникла в полях пшеница, картофельные поля давно были вытоптаны инфантерией, размолоты гусеницами танков. В вечерней духоте жалобно попискивали степные суслики. «А мы, кажется, заблудились», — сказал фельдфебель Габке. Его взвод с утра рыскал по бездорожью, отыскивая хутор Поливанова. Два вездехода марки «Кюбель» тарахтели за ним, иногда посвечивая фарами. Габке вдруг широко раздул ноздри. «Клянусь, здесь кто-то жарит печенку». Тут и все солдаты принюхались. «Наверняка кукурузники жрут, как всегда». Заглянули в ближайший овраг, точно, там горел костерок, а румынские солдаты жарили на вертеле печенку. «Эй, откуда у вас такая роскошь?» — окликнули их немцы. «Лошадиная. Румыния всегда славилась кавалерией». «А на чем поедешь, если лошадь осталась без печенки?» «На ваших грузовиках. Мы уважаем немецкую технику». «Вы слишком сообразительны», — хохотал Габке. «Техника не для вас. Впрочем, гони сюда печенку, пока она не подгорела. А мы устроим вам плацкартные места в нашем кюбеле без брезента». Кроме румын, хорватов и мадьяр, к 6-й немецкой армии примыкали, почти растворяясь в ней, войска итальянской армии. Паулюс не торопил Гарибольди, держа союзников подальше от передовой, не слишком-то им доверяя. Неизвестно, кто распустил слух, будто немцы скоро вооружат итальянцев новейшим электропулеметом. «Кто их знает?» — сомневались итальянские солдаты. «От немцев всего ожидать можно. Если они даже изобрели такой пулемет, то нам-то что с него?» «Интересно», — тут же возник вопрос, — «если пулемет электрический, то куда включать штепсель в этой унылой степи?» «Как куда? Втыкай себе под хвост, и тогда пулемет будет работать безотказно, и каждая фасолина попадет в цель». «Не так-то все просто, компанию», — шутили другие. «Если вставить вилку кому-то из нас, ничего не получится. Пулемет стреляет только в том случае, если получит энергию из задницы верного члена нашей партии. Лучше всего его включать сразу под хвост нашего славного Итало Гарибольди». Когда эти итальянцы попадали к нам в плен, пришлось поломать головы в наших штабах, ибо из их показаний было трудно понять, о каком новом секретном оружии идет речь и где главный источник питания этого пулемета. Положение вермахта считалось устойчивым. В победе над Россией немцы не сомневались. Личные вещи убитых сразу отсылали родным на память. Личный жетон убитого квартирмейстера переламывали пополам, одну половину его бросали в могилу, а вторую часть жетона отсылали в штаб для документации. Даже в моменты фронтовых кризисов немецкие солдаты регулярно получали отпуска домой. В Кракове им выдавались особые подарки фюрера. Это были стандартные пакеты, в которых к награбленному в России добавлялись продукты из ограбленной Европы. Бутылки французского вина, масло, кофе, банка сардин, шоколад, сигареты Юно и прочее. Являясь домой, фронтовик невольно ощущал себя в голодной семье неким сеньором войны. Впрочем, солдат мог получить отпуск и вне всякой очереди. Для этого надо было подбить русский разведывательный самолет У-2 или По-5, которые немцы прозвали «Кафемюле», что значит «кофейная мельница». Как только по ночам над позициями начинали стрекотать эти тихоходные самолетики, все немцы хватались за оружие. «А, Русфройлен, проклятый Русфанер!» Эти самолеты вели русские летчицы, и они, как бы зависая в воздухе, точно клали свой груз, способные, казалось, попасть бомбой даже в печную трубу. Вот немцы и палили, чтобы получить железный крест или недельный отпуск с подарком фюрера. А кому, спрашивается, не хочется побывать дома? Шестая армия Паулюса впервые применила новое оружие вермахта – шестиствольные минометы, поражающие сразу большие площади, наносившие большой урон нашей пехоте. «Прекрасно!» – восторгался Шмидт. «Силы нашей армии мощной глыбой нависли над армиями Тимошенко, и маршал спешно отводит полуокруженные войска, боясь их полного оцепления». Вот это-то и плохо, что он их отводит. Фюрер заинтересован не в отступлении, а в уничтожении живой силы противника. «Кто сейчас торчит перед нашим носом?» — спросил Паулюс. 21-я армия русских. Я не о номере, кто ею командует. Генерал-майор Гордов. Не знаю такого. Видер, дайте о нем аннотацию. Йоахим Видер доложил. Гордов 10 лет назад окончил военную академию, был на штабной работе, отличается неуживчивым характером, авторитетом среди подчиненных не пользуется. Шмидт, где сейчас ролики 14-го корпуса? Виттерсгейм в движении к югу от нас. Разверните его на меня, велел Паулюс. И пусть молодчага Виттерсгейм ударит по Гордову так, чтобы этот неуживчивый генерал потерял последние остатки авторитета. 21-я армия была раздавлена. Гордов первым отвел войска на левый восточный берег Дона, когда другие наши армии еще сражались на западном, в предполье большой излучины Дона. В 2 часа русской тягостной ночи Берлин отмечает полночь. В это время по радио комментировались дневные сводки ОКВ. Звучали радостные фанфары, диктор предупреждал. «Внимание!» — говорит Ганс Фриче. «Все слушайте Ганса Фриче!» Фриче заполнял эфир трескучей буфонадой о подвигах 6-й армии Паулюса. «Мне трудно говорить», — притворно задыхался он, как астматик у своего микрофона. Будто и в самом деле не мог дышать от дыма сражения. Моя радиоустановка не успевает следовать за бросками армии, преисполненной пламенной веры в своего народного полководца. Поверьте, они едины, и сам Паулюс, и его гренадеры, каждым шагом утверждающие в русских степях могущество непобедимых идей нашего великого фюрера. Враг растерян, враг бежит, враг мечется в безумных поисках выхода. Снова шли письма от Лины Кнауф из далекого Касселя. И это было Паулюсу даже неприятно. А из Берлина звонила жена, милая Коко, поверившая в радиоболтовню Ганса Фриче. В эти же дни капитан танковых войск вермахта Эрнст Александр Паулюс вернулся из отпуска, который провел в Предиалии на климатическом курорте Румынии. Вид отца поразил его. Лицо Паулюса, дочерна загоревшее, словно обугленное, было покрыто множеством морщин, напоминая старинный фарфор в мельчайших трещинах. Изложив домашние сплетни о бухарестских родичах, сын спросил. «Мой румынский дядя хотел бы, папа, чтобы ты позаботился о румынских частях, которые снабжаются хуже наших. А правда ли, что мы в этом году можем зимовать в Месопотамии, где тоже богатые нефтепромыслы?» Паулюс нехотя отвечал сыну, что до Масульской нефти в Ираке еще далеко, а нефтяные вышки Майкопа откроются перед вермахтом сразу за Ростовом, который еще предстоит взять. Впрочем, это забота не моей армии, а фельдмаршала Листа и Клейста с Готом. А мне предстоит брать Сталинград, после чего мы спустимся вниз по Волге до Астрахани. Включи радиоприемник. Пришло время послушать истерику Ганса Фрича. Это случилось 3 июля, когда Ганс Фриче умолк. «Странно», — сказал Паулюс. «Странно и даже любопытно бы знать, кто из великих мира сего заткнул его пробкой». Через день советская авиация АДД, авиации дальнего действия, сожгла склады горючего, упрятанные на дне глубоких степных оврагов, и Паулюс потерял присущую ему хладнокровие. «Это уже из области мистики!» — воскликнул он досадуя. «Какое роковое совпадение! Я застрял с пустыми баками в тот же самый день, когда пустили баки и танков Роммеля, выскочившего к оазисам Эль-Аламейна. Но, лишив меня горючего, русские обеспечили себе тактическую передышку. 5 июля его армия форсировала Оскол. А Шмидт напомнил. По планам Блау нам осталось лишь 20 дней до взятия Сталинграда. Но, кажется, мы в сроках опаздываем. Шмидт, обозлился Паулюс, сорвавшись в крик. «Играйте со своим чертиком и не листайте календарь, словно невеста, высчитывающая, сколько ей осталось дней до блаженной свадьбы». 7 июля вся мощная группировка армий «Юг» была разделена Гитлером по двум стратегическим направлениям. Группа армий «А» фельдмаршала Листа была нацелена точно на Кавказ, а группа армий «Б», подчиненная Вейхсу, устремлялась в большую излучину Дону. 6-я армия Паулюса стала главным колющим оружием. Она стала и как бы тяжеловесным молотом, чтобы ударом в сердцевину Великой Русской реки разрушить кровообращение всей экономики России, чтобы пресечь все связи России с Югом. Общее руководство группами А и Б взял на себя Гитлер. Паулюс в это время находился в Миллерово, зловонном от гниения трупов. И он уже начинал понимать то, что понял и Франц Гальдер в тихом уютном Цоссене, благоухающем резидою. Оба они мыслили одинаковыми стереотипами. Но беспокойство Паулюса усилилось, когда его навестили командиры дивизии Отто Корфес, Мартин Латман, Арно фон Ленски, и по лицам этих генералов он догадался, что предстоит серьезный разговор. Начал его, как и следовало ожидать, доктор Корфес, сначала заговоривший о бескрайних русских пространствах. «Оставим в покое прах Клаузевица, писавшего о непреодолимости этих пространств. Сейчас нас волнует иное. 6-я армия, по сути дела, путешествует к Сталинграду. Образуя перед собой коридор, она растянулась на десятки километров в безводной степи. А после того, как фюрер отнял у нас танковую армию Гота, мы остались лишь с танковым корпусом Виттерсгейма». Об этом же тревожился Гальдер. Примерно так мыслил и сам Паулюс. Но сейчас ему надо было оправдать Гитлера. «Пожалуй, — отвечал Паулюс, — это верное решение фюрера, ибо Гот и Клейст в нижнем течении Дона скорее разберутся с Ростовом, открывающим путь к Майкопу». Неожиданно не Корфес, а Мартин Латман стал возражать. «Любопытно, — заметил он. Где и когда наш фюрер постиг алгебру научной стратегии? Не тогда ли, когда в пивной Мюнхена его боевые соратники дрались пивными бутылками?» Паулюс резко ответил, что хорошо знает Гитлера. «Я не согласен с вами. Да, фюрер мало знаком с законами стратегии, но ее суть ощущает интуитивно, а все неприятности на фронте предчувствовал заранее, как женщина приближение менструаций. Обладай, Паулюс, подобной же интуицией, и он уже тогда понял бы, что его навестили не просто сомневающиеся генералы, которых легко уговорить. Нет, Его навестили люди, думающие иначе, нежели думал он. И эта разница в мыслях скажется не сегодня, а когда он будет сидеть в подвале сталинградского универмага, а Шмидт станет щелкать перед ним своим чертиком. Командиры дивизии переглянулись. Отто Корфес прекратил этот бесполезный разговор, поднимаясь, чтобы уйти, и вдруг он припомнил строчки Гейне, которые и произнес. Для кого? Но берегитесь, беда грозит. Еще не лопнула, но уже трещит. «Это вы мне?» — вскинулся Паулюс. «Не персонально. Это я сказал для всех нас». На тыловую станцию «Россош» прибыл эшелон с советскими офицерами из резерва, чтобы пополнить кадры полков и дивизий. Все выглядело мирно. Внезапно ворвались немецкие танки с мотопехоты. Пассажиры были перебиты в вагонах. Конечно, война слишком жестокая вещь, но согласитесь все-таки. Страшно видеть целый состав пассажирских вагонов, в которых сплошь мертвые. «Пленных не было», — браво доложил Виттерсгейм. «Они, правда, отстреливались по танкам из пистолетов». Паулюс почти любовно оглядел стройную фигуру Виттерсгейма, который с каждым днем нравился ему все больше, и он, кажется, уже тогда предчуял, что именно ему, командиру 14-го танкового корпуса, предстоит решить, если не главные, то, во всяком случае, исторические задачи у Сталинграда. Но, верный своим принципам, быть со всеми одинаково любезным, он ничем не выдал своего фавора к Виттерсгейму. «Вызовите похоронную команду», — велел Паулюс квартирмейстеру. «Все-таки это не солдаты, а офицеры. Надо освободить эшелон от трупов, ибо у нас как раз не хватает вагонов». При этом он сам недоумевал, как мог этот состав залететь в тыл его армии. Неужели русские совсем не понимают обстановки? «Понимают», — ответил Кученбах. «Но у них есть такой наркомат путей сообщения, который никогда не ладит с генштабом». Генерал Эрих Фельгибель, давний приятель Паулюса, держал на русском фронте сразу 6 полков радиоперехвата и радиоразведки. Дешифровкой ведали ученые Геттингенского университета, видные математики и лучшие немецкие шахматисты. Круглосуточно прослушивая эфир, пеленгаторы фиксировали все переговоры русских, даже ничтожные. Иногда нашему радисту стоило лишь коснуться ключа, как он сразу был засечен. В один из дней Фельгибель навестил Паулюса, поздравив его с победами. Но сразу же заговорил о расчленении армии Юг. «Этим мы показываем русским детскую букву на растопыренных пальцах. Испугаем ли мы их сейчас? Нет ли у тебя, дружище, предчувствия неотвратимой катастрофы?» «Оно было у меня в прошлом году», — ответил Паулюс. Ответ друга был слишком уклончивым. Неудовлетворенный им, Фельгибель увлекал Паулюса в опасные дебри политики. «Фриди, как ты относишься к словам Сталина, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаются? Не кажется ли тебе, что Сталин выразил то, что может многое перевернуть в сознании немцев? На меня, признаюсь, эти слова произвели сильное впечатление». Ответ Паулюса был для Фельгибеля неожиданным. «Мне думается, что этими словами Сталин признал свое поражение, давая понять Гитлеру, что если он отодвинет вермахт на старые границы, то Германия останется им не тронута». «Странный ответ», — причмокнул Фельгибель. «Но в чем-то, дружище, ты и прав, наверное. Неужели Сталин давал нашему фюреру аванс, как бы обещая, что он не собирается уничтожать диктатуру нашей партии, а задача московского Кремля только в том, чтобы изгнать нас, немцев, с захваченных русских земель. Паулюс догадался, куда заманивает его приятель. Но эти дебри политики всегда опасны, и потому он поспешно извинился, что никак не может уделить другу должного внимания. «Я слишком занят. Прости и не обижайся». Голова разламывается от грохота телетайпов. Глаза устали видеть постоянно прыгающую зеленую лягушку. Все чаще он покидал раскаленный от солнца Volkswagen, мучимый жаждой и жарищей. Не раз просил раскинуть в степи палатку, в тени которой и разрешал оперативные вопросы. Его наблюдательный адъютант писал: «Критически мыслящий генштабист, Паулюс не мог не заметить слабости и авантюризма гитлеровской стратегии. Его это тревожило, терзало. Он надеялся, — писал Адам, — исправить упущения и просчеты верховного командования. Только бы он не сдал физически, выглядел он больным». «Шмидт, — спрашивал Паулюс, — не кажется ли вам, что наши удары предназначены для колебания атмосферы? Главная цель — окружение и уничтожение живых масс противника — остается недостижима. Русские увертываются от ударов, как опытные боксеры на ринге. Я объезжал поля битвы. Где же убитые? Их ничтожно мало. Я пролетал над дорогами. Где же колонны пленных? Их не видно. Я надеялся видеть горы брошенного оружия, но всю технику, даже тяжелую, русские утаскивают за собой». Шмидт поиграл зажигалкой. «Все равно мы наступаем. Мы наступаем, а не они. Я уже вижу себя в зимнем Бейруте, ожидающим, когда от Нила приползут танки вашего приятеля Роммеля». Паулюса обескуражил доклад Вольфрама Рихтгоффена. «В моих самолетах разорвана монтажная система. Некоторые приборы выведены из строя. Но это не диверсия, а работа степных грузунов, которые по ночам шарят в кабинах пилотов, словно воришки в карманах у спящих пьяниц». Одновременно стал жаловаться и Витерсгейм. «Мои танки застряли у станицы Боковской. Суслики и степные мыши шныряют внутри танков, как в погребах, пожирая изоляцию, выводят из строя электротехнику. Легче всего поставить часовых. Но не могу же я, черт побери, ставить у каждого танка по дюжине мышеловок». Паулюс обмахнул пот с изможденного худого лица. «Тоже партизаны, — сказал он. — Кажется, сама русская природа ополчилась против нас. Даже грызуны делают все, чтобы мы околели тут, как проклятые. Что ты здесь околачиваешься при всех? — накричал он на своего сына. — Марш на фронт! Твое место сейчас впереди батальона». Паулюс сознательно не держал сына при себе, дабы в армии не возникло излишних пересудов и нареканий. Он не мог знать, что потери Красной армии в это лето были меньшими по сравнению с потерями вермахта. Узнай Паулюс об этом, он был бы безмерно удивлен. Но он сам чувствовал, что его потери чересчур велики. Квартирмейстер 6-й армии фон Кутновский, пожимая плечами, известил Паулюса, что в его армии, когда-то полнокровной, сейчас едва насчитывается 170 тысяч человек. В некоторых ротах осталось по 40-60 солдат. Остальные убиты или госпитализированы. Это настолько потрясло Паулюса, что он срочно вызвал к себе главного врача армии, профессора и генерала. «Ренальди, отчего такая убыль в моих войсках?» «Дело не только в убитых и раненых. Солдаты валятся на маршах, как снопы. Резко подскочил процент сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных поносов. Наконец появились первые признаки степной тулеремии от невольного общения со степными грызунами. К этому добавьте легионы мерзостных вшей, и картина, достойная кисти гениального Менцеля, будет дописана до конца. Вскоре стало известно, что Ганс Фриче крепко запил. «В такую-то жарищу?» — удивился Паулюс. Одетый в безрукавку, он сидел за столом, вкопанным в землю. Степной ветер загибал края оперативных карт, обгрызенных ночью степными мышами. Он машинально пронаблюдал, как в сторону Дона проплыли эскадрильи Рихтгоффена, отягощенные многотонным бомбовым грузом, чтобы обрушить его на крыше Сталинграда. За этим же столом зять Кутченбах деревянной ложкой поглощал из тарелки простоквашу. «Была причина напиться», — сообщил он. Фриче так влетело от Геббельса, что у него искры из глаз посыпались. Оказывается, комментируя сводки ОКВ, Фриче перехвалил Паулюса как блистательного полководца. Геббельс устроил Фриче скандал. Признавая заслуги Паулюса, никогда нельзя забывать, что Гитлер — полководец, и он лучше своих генералов знает секрет победы, а генералы — лишь исполнители его предначертаний. Паулюсу вся эта история была крайне неприятна, и он поспешил избавить армию от Фриче, который и упорхнул в Берлин, извиняться перед шефом. Вскоре после этого случая заявился при штабе генерал Гейтс, который, памятуя о своей службе в военных трибуналах, не потерял прокурорской бдительности. «Я глубоко уважаю вашего друга Фельгибеля, но вчера в разговоре с генералом Гартманом он позволил себе нескромные выражения о нашем фюрере. В условиях фронта это опасно. Паулюс поручился за своего друга. Стоит ли заострять углы, и без того острые?» Геббельс простил Ганса Фриче за нескромность в отношении меня, а мы простим Фельгибеля за нескромность в отношении фюрера. В большой излучине Дона сопротивление русских резко возросло. Темпы наступления 6-й армии явно замедлились. «Мы выбиваемся из графиков», — забеспокоился Паулюс. «Неужели 25 июля не сделаем русским буль-буль в их родимой Волге?» «Я предлагаю», — сказал Шмидт, — «за счет ослабления флангов усилить нажим в центре общей дирекции на Сталинград. Пожалуй, разумно, хотя и рискованно. Наши боевые порядки уже потеряли оперативную плотность. Дивизии стали расползаться по фронту, как перегнившие тряпки по ниточке. В пустотах брешей на картах Шмидт аккуратно вписывал утешительные слова. «Боевая группа заполнения разрыва». Но этих боевых групп никто не видел. Паулюс сомневался. «Кого мы обманываем, Шмидт? Неужели себя?» «Скорее ОКВ. Надо же давать Кейтелю хороший материал для сводок по радио. Пусть там знают, фронт прочен». «Не слишком ли это авантюрно, Шмидт? Ах, чем только мой чертик не шутит!» Солдаты рвали из рук друг друга карты. «Где тут станица Цемлянская? Говорят, там такие шипучие вина, как шампанское. Потом 2 дня волшебная отрыжка». 12 июля танки вломились в Миллерово. Паулюс прибыл в этот городишко, когда в нем царил полный разгром. Почти все дома разбиты, заборы обрушены. На улицах полно раздавленных всмятку людей, попавших под гусеницы панциров. Кутченбаха при виде такого зрелища мучительно вырвало. Паулюс сказал: «Все танками. Опять танки. Что бы я без них делал? А все-таки генерал Альфред Виттерсгейм большой молодец». Город гудел от пожаров. Автоматчики разбивали витрины магазинов, выкидывая на улицы груды белья и одежды, потом ковырялись в них, отбирая для себя все лучшее. Полковник Адам уже приготовил для Паулюса более или менее приличную квартиру в доме, не пострадавшем от огня и разбоя. Кученбах стал хлопотать у самовара. Паулюс сморщился. «Черт, что-то мне было надо, но я забыл. А, вспомнил. Я не закончил разговора с Фельгибелем. Где он?» Выяснилось, что лучший приятель улетел в Берлин, даже не соизволив с ним попрощаться. Паулюсу это было неприятно. Эрих всегда был так вежлив, так любезен. Только потом, год спустя, Паулюс догадался, что Фельгибель посещал его шестую армию по причинам более серьезным, нежели техническая проверка станции радиоперехвата. Фельгибель уже тогда вписал свою биографию в число генералов-заговорщиков против Гитлера, чтобы избавить Германию от фюрера, но сам задохнулся в петле. Фельгибелю и было поручено прощупать политические настроения Паулюса. Нельзя ли и его, столь авторитетного в вермахте, перетянуть в лагерь генеральской оппозиции? Но покинул шестую армию, даже не попрощавшись с Паулюсом, ибо Фельгибель убедился, что его друг остается верным паладином того режима, который его выпистывал и возвеличил. Да, читатель, Паулюс по-прежнему, как и в былые времена, держал руки по швам. Его эсэсовский зять, барон Альфред Кученбах, уже завел патефон, поставил на диск русскую пластинку, сказав: «Это очень хорошая песня. Вы слушайте, а я стану для вас переводить. Степь да степь кругом, путь далек лежит». Кученбах сразу покорил хозяина дома своим превосходным знанием русского языка, вызвав его на откровенность. «Давай, отец, забросим политику к ядрене фене», — дружески сказал он старику. «Если говорить честно, так я понимаю вас, русских. Вам сейчас обидно и тяжело. Но со временем, когда вся эта заваруха закончится нашей победой, ты сам будешь благодарить нас, немцев, за тот новый порядок, который мы вам несем. Поверь, так оно и будет». Ответ домовладельца обескуражил Кученбаха. «Нечто вам, немцам, кажется, что вы принесли на Святую Русь новый порядок? Да у нас-то, славьте Господи, и старый порядок неплох был. Вспомню былое, так аж на душа замирает. При царе-батюшке у нас от городовых на улицах порядка было больше, нежели от вашего фюрера». Паулюс вышел на двор и, оглядевшись, стал мочиться возле разрушенного русского блиндажа. Из развороченных бревен прямо из земли, будто она росла там, торчала рука человека, а на руке часы, и было видно, как стремительно мчится секундная стрелка часов по циферблату, а пальцы руки еще шевелились. Неужели живой? Удивился Паулюс и еще раз огляделся.